Георгий Иванович Чулков. Омут. Чтец. Русина Нигматуллина. Глава первая. Александра Хомутова судили военным судом и приговорили к смертной казни. Мать Хомутова, седенькая и худенькая старушка, в черной кружевной наколочке, валялась у сына в ногах, уговаривая подать прошение о помиловании. Но Хомутов был упрямый, как его отец, который, узнав, что сын в партии, отрекся от него и не ходил к нему на свидание, и даже на последнее свидание не пришел после приговора. И Александр не послушался матери. Свидание с матерью было во вторник, а повесить Хомутова должны были в ночь с четверга на пятницу. Партия готовила побег, но денег в комитете не было. Надо было съездить в Киев и там достать. Одному надзирателю нужно было дать 500, предстояли и другие расходы. В Киев послали младшего Хомутова, Алешу, только что кончившего гимназию. Дома он не сказал, зачем едет в Киев, но его и не спрашивали. Должно быть, догадывались, зачем. Все сложилось удачно, и вечером в среду, получив 700 рублей, Алеша выехал из Киева. От волнений и ожиданий Алеша устал и теперь еще чувствовал мучительную тревогу. Он любил брата. И когда он представлял себе возможную казнь, в горле у него начинались спазмы, и он задыхался от ужаса и бессильной ненависти. Но в то же время странная и неожиданная веселость загоралась у него на мгновение в сердце, как это бывает нередко в отчаянной и опасной борьбе. Алёше было тогда 18 лет. Он переживал те сладостные и тревожные дни, когда юношей вдруг овладевает неопределенное и, однако, острое предчувствие любви и страсти. Сначала подготовка к экзаменам, потом поручение, которое он охотно исполнял, когда партия возлагала их на него, отвлекая Алешу от этих томительных предчувствий. Но всякая встреча с женщиной или даже мысль о такой встрече влияли на него, как колдовство. И весь он был в каком-то весеннем возбуждении. Это возбуждение чувствовалось и во влажном блеске его больших темных глаз, и в беспокойной улыбке красных губ, и в стыдливом румянце, который время от времени окрашивал его юное, но уже утомленное лицо. В купе второго класса вместе с Алешей оказалось еще двое – хромой офицер, побывавший в японском плену, и землемер – человек в очках с желтоватую бородкую клином. На станции Гребенка в купе вошла еще одна особа. Это была стройная, худенькая женщина, закутанная в черный шарф, так что лица нельзя было рассмотреть. В руке у нее был небольшой сак. Она тотчас же прикорнула в углу, и казалось, что она спит.
«Да», — сказал землемер. «Велика наша Россия, матушка. Трудно ее, знаете ли, раскачать, но все же, приглядываясь к мужику... А без мужика России ничего не значит. Приходишь, знаете ли, к заключению, что перемена в нем есть. Не такой теперь мужик, как, скажем, лет 10 назад».
«Что же, мужик лучше стал?» — спросил Алеша, которому трудно было говорить. Он думал о брате и о том, как хорошо, что есть деньги и можно спасти брата, что на это есть надежда, по крайней мере.
«Не знаю, лучше мужик стал или хуже», — продолжал землемер. «Но, ясное дело, стал он беспокойнее, не спит».
«Это епошка дурману напустил», — проговорил неожиданный офицер, который лежал наверху, свесив голову вниз и слушая разговор.
«Как епошка?» —
спросил землемер, недоумевая. «Солдатики, которые домой вернулись. У них в голове неладно».
«Как этот офицер нескладно говорит?» — подумал Алеша и, заглянув на собеседника снизу, сказал: «Вы непонятно выражаетесь. Почему солдат в голове неладно?»
«У меня тоже в голове неладно. Невозможно вынести такие дела».
«В самом деле», —
опять вмешался в разговор землемер.
«В самом деле, говорят, многие из участников войны впали в этакое состояние, как бы сказать, расстройства или помрачения».
«Да, мы всех манчжурской лихорадкой заразили. Что ж, надо признаться, и вы все, господа, голову потеряли».
«Про какую вы там лихорадку говорите?» – нахмурился Алеша. Слова офицера почему-то раздражали его и беспокоили, и он чувствовал, что офицер говорит о чем-то важном.
«Про такую лихорадку никто в себе теперь не уверен. Забыли о чести, потому что все как в жару.